Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самое значимое к текущему моменту осветим подробнее в ближайшие полчаса. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех слушателей «Радио Спутник». В студии мой коллега Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Также получим обязательно авторитетное мнение по телефону. С нами на связи политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте.
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 Вот природные богатства для всех. В Берлине прошла международная конференция по ливийскому урегулированию. Как рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, в германской столице стороны договорились, что все этнические и политические группы должны иметь доступ к природным богатствам страны.
Да, Берлинская конференция, напомню, прошла после межливийских переговоров в Москве, которые состоялись 13 января с участием России и Турции, и стала как бы их продолжением, и это же подтвердило исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров. А по поводу последствий, в ООН уже сказали, что проект коммюнике включает 6 корзин, в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности. Ну а тот документ, который согласовали в Берлине, подразумевает создание некоего военного комитета, который при содействии ООН будет добиваться устойчивого перемирия в Ливии. Ну и в скором времени его направят уже в Совет Безопасности. Станислав Николаевич, как бы вы оценили итоги того, что происходило в Берлине?
Вы знаете, а кто оценил и кто договорился, и с кем договорились? На бумаге написали, да. А как выяснилось, что совершенно ситуация намного сложнее, чем это кажется. Ну, всех осараживал, конечно, Лавров, исполняющий обязанности министра иностранных дел, который, подводя итоги Берлинской конференции, заявил, что, оказывается, германская дипломатия отрабатывала совершенно какую-то непонятную концепцию. Они отказывались приглашать на переговоры конфликтующие стороны, раз. Они отказывались переговоры даже ряд соседних стран, которые выразили свои возмущения. И только под давлением России конфликтующие стороны, в общем-то, оказались в Берлине. Это первое. Во-вторых, они, в общем-то, повели себя так, как они повели себя в Москве. Если брать Хафтара и его партнеров в Триполи, они отказались лично встречаться. И отказались подписывать соглашение, мирное соглашение, так называемое. То есть ситуация оказалась прежней. Бумага появилась, а то, что она поддержана якобы всеми сторонами Берлинской конференции. Сообщение появилось накануне. По сути, в общем-то, реально действует договоренность, а точнее говоря, то, что сделал Путин и Эрдоган, когда они выступили 12 января с предложением о прекращении огня в Ливии, что, собственно говоря, это соглашение соблюдается. А теперь все запущено, дипломатический поток, введено бюрократическую, так называемую, машину, комитеты, подкомитеты, Совет Безопасности, появление каких-то понятных групп. А кто конкретно это будет делать? А конкретно Турция накануне вот этой Берлинской конференции, кстати говоря, которая точно так же была ознакомлена заключительным документом, уже послал туда свой спецназ, который охраняет правительство и, что называется, занимается разведкой. Вот это вам конкретные дела. Не случайно, накануне этой конференции, открытия конференции, состоялась еще дополнительная встреча между президентами Турции и России, где они, в общем-то, подтвердили правильность своих действий. Хотя, заметим, что западные партнеры после Московской конференции объявили провальной. Если только Московская конференция провальная, хотя Москве и Анкаре удалось собрать у себя конфликтующие стороны и даже вести с ними так называемые заочные переговоры, то в Берлине вообще проведена была конференция без дара с точки зрения их организаторов. Собственно говоря, теперь будем ждать, как будут дальше развиваться события. Я не верю в большую дипломатию, которая будет идти под эгидой ООН. Это очень длительный процесс, это через бюрократию, это нужно согласовывать.
Ну, это понятно, Станислав Николаевич, но вот министр иностранных дел, ну, в смысле, исполняющий обязанности Сергей Лавров, говорит о том, что маленький шажок, но все-таки сделан.
Ну, конечно, сделан. Сделан, прежде всего, Путиным и Эрдоганом. Они, в общем-то, сумели.
То есть не в Берлине?
Не в Берлине, конечно. Если в Берлине было подписано соглашение бы о приглашении огня, юридически обязывает соглашение, это был бы шаг вперед. А ни в Москве, ни в Берлине было не подписано. Но Москва все же с Анкарой удалось провести соглашение устного характера, не обязывающего характера, но тем не менее стороны его придерживаются. Вот и все. А вот как какой концессии отрабатывала берлинская дипломатия, до сих пор совершенно непонятно. Они считали, что этот конфликт носит опосредственный характер, что достаточно договориться с ведущими внешними игроками, не игнорируя интересы конфликтующих сторон, и все будет решено.
Станислав Николаевич, а вот этот момент, пусть даже на бумаге о вот всеобщем доступе к природным богатствам страны, вот такой вот хороший, красивый, он в чью пользу играет сейчас в ливийской вот этой ситуации?
Да вы знаете, это какой-то мир народом, а земля
крестьян. Да.
Да, все, конечно, а как же, а кому они еще должны продолжать?
Так, демагогия.
Демагогия пошная, да.
Станислав Николаевич, прерву вас буквально на секундочку. Нашим слушателям напомню, что можно поучаствовать в беседе заочно. Например, у нас на сайте radiosputnik.ru. Там ситуация освещается всесторонне, все подробности публикуются крайне оперативно. radiosputnik.ru. Ущерба нет. В Сирии боевики пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим. Однако ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщают в Минобороны России.
Да, все произошло 19 января, и, как отметили в Министерстве обороны России, с наступлением темного времени суток российские средства противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим выявили три малоразмерные воздушные цели, которые приближались к российскому военному объекту с северо-восточного направления. Но, собственно, эти средства ПВО были задействованы, и беспилотники уничтожены, соответственно, никакого урона не произошло. Станислав Николаевич, на ваш взгляд, почему боевики решились на такое, при том, что давно вроде бы не было подобных известий?
События в Идлибе. В Идлибе начались решительные действия. Сирийская армия при поддержке российской ВКС начала решительные действия по выдавливанию боевиков из Идлиба. Все попытки Анкары остановить этот процесс, потому что там действительно 40 тысяч боевиков насчитывается. И уже несколько, по данным турецким, около 150 беженцев появилось на территории Турции, которые без того приняло значительное количество беженцев после сирийской гражданской войны. Турция просила остановить. У Турции были свои обязательства, что она сумеет разделить между собой так называемых умеренных, радикальных джихадистов. Ничего не получилось. Идут решительные действия, и, соответственно, идет реакция, ответная реакция с стороны. Вот последняя встреча Путина с Эрдоганом в Стамбуле, в общем-то, на последней встрече, когда открывали турецкий поток, турецкая сторона вновь обратилась с просьбой остановить наступление на Идлиб. Идет борьба. Куда? Здесь сложность всего, чем куда выдавливать их. Их загнали на этот пятачок идлибский. А теперь куда их вывозить? Предлагают страны, откуда выходцы являются эти боевики, собрать их с собой, но кто это не делает, и, видимо, на особый момент, когда их просто надо физически уничтожить. Вот что происходит сейчас? Они проявляют активность, они пытаются вырваться из этого окружения, и вот эти рецидивы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, они налицо.
То есть, Станислав Николаевич, я так понимаю, это не носило характер того, что вот непосредственно причинить какой-то урон российской авиабазе, это просто из серии напоминания о том, что тут есть.
Да, у них сил нет, таких возможностей нет. Все, в общем-то, партия ИГИЛ, ИГИЛ проиграл в Сирию. Сейчас уже интересно, как себя поведут американцы, которые пытаются сохранить, реанимировать остатки ИГИЛ, потому что единственная мотивация их военного присутствия в Сирии — это то, что они ведут борьбу не с Асадом, а ведут все же борьбу с ИГИЛ. И они сохранили вот на западе Ирака часть этого ИГИЛа, и в Ираке они объясняют свое военное присутствие, что им необходимо вести борьбу с ИГИЛ. Да, и потом они возглавляют коалицию, там 70 стран почти, хотя активно действует еще 5-6, международных коалиций по борьбе с ИГИЛ. Это структура, запрещенная в России. Но, извини, пожалуйста, они ИГИЛ, как так называемого, практически уничтожены сейчас. И сейчас речь идет о том плане, что нужно создать принципиальные условия для того, чтобы активизировать процесс политического регулирования. Есть еще американцы, которые физически присутствуют. Есть курдский фактор. В общем-то, ситуация в Сирии, она не такая, как была прежде, но непростая.
Станислав Николаевич, вот такой момент хотелось бы вас тоже уточнить. Сообщают, что для отражения атак боевиков задействовали комплексы ПВО «Панцирь» и «Тор». Может быть, и на руку, что вот такие налеты происходят? Очередная демонстрация нормальной работы российского вооружения, при том, что периодически то там что-то патриоты не сбили, то здесь что-то патриоты не сбили.
Вы знаете, вот несколько циничная оценка, но я с вами согласен.
Я понимаю, но тем не менее.
Да, конечно, безусловно, да. безусловно, да. Да, безусловно, конечно, возможности российского оружия, да и вообще возможности российской армии в Сирии, они продемонстрированы на высочайшем уровне. Мы, в общем-то, на сирийском факторе показали, что так называемый внешний панцирь у нас, так называемый, он очень крепкий, что дает возможности нам, в общем-то, более решительно приступить уже к внутренним серьезным преобразованиям.
Станислав Николаевич, спасибо вам огромное за комментарий. Станислав Тарасов, политолог-эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, поделился своим мнением относительно происходящей ситуации. Мы же прервемся буквально на минутку с небольшим.
Россияне постепенно приходят в себя после внезапной отставки правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Шутка ли? Впервые за 8 лет в России сменился премьер-министр. Рио-де-Жанейро останется без олимпийского наследия. Спустя всего 3,5 года после Олимпийских игр всю инфраструктуру придется закрыть по решению суда Бразилии. Объекты признаны небезопасными. Украдено не только оборудование, но даже проводка.
Все куда-то девалось, ничего не осталось. Но как звезды в то время бесконечным казалось.
Эммануэль Макрон пообещал французам больше не заселять Пиренеи бурыми медведями. Если в 1996 году на волю были выпущены всего 10 косолапых, то сейчас их уже 40. Местные жители жалуются, что в последнее время участились нападения на домашний скот.
Овечки, никто нас не пасет. Мы таем, словно свечки. Кто же нас спасет? Спасите несчастных овечек.
Будь в теме.
Климат важнее доллара. В швейцарском Давосе начинается 50-й Всемирный экономический форум. И в этом году он будет посвящен климатическим проблемам.
И угадай, кто там будет открывать деловую площадку?
Честно, не смотрел программу, могу предположить, шведская.
Давай.
Грета Турнберг.
Совершенно верно.
Ну, она прям хедлайнер, вот серьезно.
Она вообще хедлайнер всего года, это правда. А как решили участники Всемирного экономического форума экологические бедствия, по их мнению, которые ждут человечество в ближайшие 10 лет, несут большую опасность для планеты, чем рост долга или финансовые пузыри? Ну вот как раз Грета Тунберг откроет утром во вторник, как ожидается, собственно, деловую площадку форума, выступит с призывом отказаться от инвестиций в добычу ископаемых видов топлива, ну а потом уже начнется все остальное. Я не знаю, я лично жду огромного количества мемчиков по типу того, что не убивайте корейцев ради их морковки, перестаньте отбирать у крабов их палочки и хватит убивать сельдь ради шубы.
Вот тут очень, на самом деле, сложный момент, потому что, с одной стороны, я с тобой соглашусь, тут действительно такая ситуация, что, ну, больше форма, конечно, забавляет, но, с другой стороны, хочется как-то, ну, так, наверное, идеалистически, чтобы содержание тоже было. А вот так, если посмотреть вот эти решения, насколько они будут обязательны, насколько обязательны, не в том плане, что страны там их подпишут, некоторые политики тоже там, не знаю, свою подпись поставят под планами, под инициативами, а затем все это пойдет в народ. И опять же, в народ, в жизнь. И опять же, вот этот заголовок, 50-й, юбилейный,
да, он должен
красивая
быть
цифра,
да,
климатические проблемы. Что из этого может выйти, кроме того, что все соберутся и скажут ли что-то новое?
Не знаю, боюсь, что никто нового ничего не скажет, и все упрутся опять в то. Ну, как бы это, конечно, здорово. Нам тут из трамвая виднее, о чем им в Давосе рассуждать, особенно на экономические темы. Но, тем не менее, инвестиции и в том числе в добычу ископаемых видов топлива и вообще нефть и вот это вот все, оно, к сожалению, пока приносит довольно много денег, и, скорее всего, в ближайшее время так просто от этого не отказаться. Прекрасные попытки делают разнообразные Илоны Маски по типу создания электрокаров, в том числе для широкого потребления, но
как мы выяснили за последние полгода в особенности, и это тоже загрязняет
и
природу,
это тоже загрязняет
атмосферу,
природу.
Причем чуть не на таком же уровне. В общем, все, что вот, увы, из таких вот заявлений, конференций, главное выносишь, это нефть, плохо. Вот это вот, вот это
нефть
вот.
Плохо, но всем она нужна, и она приносит деньги.
О том и речь. Наших слушателей приглашаю в соцсети в наши, там можно поделиться своими мыслями или формулами, там, что хорошо, что плохо, что менее хорошо или более плохо. Вконтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, Радио Спутник везде присутствуют. Заходите, подключайтесь, делитесь и своими мыслями тоже.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А к нашей беседе подключается независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Какую бы темку хотелось вам предложить? В рамках дружбы президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стремится иметь хорошие отношения с США, но хотел бы избежать вовлечения Украины и ее граждан во внутренние дела в Вашингтоне.
Да, он дал интервью одному из изданий и сказал следующее. «Я не делал ничего противозаконного, я сделал то, что мог как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров Соединенными Штатами». Вот при этом подчеркнул, что всегда стремился избежать какого-либо участия или вовлечения Украины или же украинских граждан во внутреннюю политическую ситуацию США. Андрей Иванович, это как? Это Зеленский пытается хоть как-то помочь Дональду Трампу с делом об импичменте? Или как-то загасить его?
Он хочет помочь самому себе.
А ему-то чем плохо от всего этого?
Ну, понимаете, какая вещь? Сейчас вот с этой вот ситуацией, когда коррупция, которая распространяется от США по всему миру, охватила и Украину, ему хочется, чтобы имидж Украины был положительный в Вашингтоне. И получается, сейчас украинским фактором воюют, как мельчане, в общем-то, и демократы, и защищаются от них республиканцы. В любом случае, это плохой меч, гнилой. И, конечно, ему хотелось бы, чтобы имидж был Украины в США другим. Это отсюда прямая зависимость от поддержки, от помощи финансовым, оружием, на политической арене. Очень хорошо защищать на международной арене какую-нибудь жертву. Понимаете, вот такая вот несчастная страна, которую там душит, там гнездо против бесконечную проводит Россия. Когда закончится, это вещь непонятно уже. В общем, а другое дело, когда оказывается, что там, в общем-то, в Киеве полно коррупционеров, и, в общем-то, они в итоге нагревают руки. Так что это защита. Это попытка себя как-то немножко обвинить, что, в общем-то, вот мы не хотели, а нас туда втянули. Но с другой стороны, тут вот в чем-то можно с ними согласиться.
А в чем?
Дело в том, что, вот, знаете, вот когда вот распадается однополюс на мир, и вершина его начинает подъезжать по объективным причинам в разного рода склоках, еще склоках очень тяжелых, таких, знаете, связанных за власть, когда это просто жуткая такая вот схватка, раскол страны, то обратите внимание, что американские истеблишменты спокойно используют все, что под рукой. Все хорошо в этой борьбе. Не то, что можно Россию, ядерную державу, которая единственная, видимо, спокойно уничтожить те же США, можно использовать вот просто, знаете, как вот какую-то вот папочку вот с этим компроматом. Также Украину, да любые государства, тот же Китай даже. То есть используется, вот не думая о том, что это ведь ядерные государства, огромные страны, собственные скандинавские, это собственная история и так далее. То есть вот в этом плане, конечно, американцы, в общем-то, ведут себя беззастенчиво. И тут, конечно, прав, не прав Зеленский, там было ли использование украинского досье по отношению Трампа, не было. Но то, что вот как-то хотя бы, ребята, не вот эту помойку не распространяйте на весь мир, вот это вот он прав.
Андрей Иванович, а вот такой момент, вот если по-хорошему так, по-честному, вот это вот заявление, оно прям серьезное, оно прям искреннее, мол, давайте вы не вовлекайте нас в США. Это же, мне кажется, ну, я прошу прощения, может быть, я свою точку зрения здесь такую субъективную выскажу, но ведь это, наоборот, как-то и льстить должно. Да и когда вообще в последний раз про Украину так серьезно и много говорили на международном уровне?
Это не тот случай, когда, знаете, что любой пиар хорош, плохой или отличный пиар, ну все, лучше, чем молчать, да? Это не тот случай. Понимаете, там и в Киеве, кстати, и в Москве тоже очень активно украинское лобби. Они активно пробиваются во все эшелоны власти. Везде доказывают о том, что вот там несчастные украинцы, там вот стоит над ними русский оккупант, душит их, насилует и так далее. Понимаете, вот в этом форме, когда им говорят, ребята, вас самого грыла в пуху, и вы влезаете в наши дела, как это заявляется, это, конечно, просто провал огромной, долгой, очень дорогой кампании. Поэтому для них, конечно, в данном случае тот, вот он говорил искренне, он очень боится, что Украина превратится в черное такое пятно, и тогда никаких инвестиций, никакой поддержки не будет в принципе.
Так подождите, Андрей, а я не понял, а каким образом-то Украина в американские дела вмешивалась? Даже если вот мы рассмотрим версию, что позвонил Трамп, сказал, слушай, мне нужен компромат на Байдена, давай, а я тебе что-нибудь потом устрою. Даже если в таком случае, Зеленский-то здесь при чем?
Да, давайте разделим на две части. Во-первых, он президент, он за что-то отвечает. Это раз. Во-первых. Во-вторых, там давайте два момента разделим. Один момент – лоббирование. Лоббирование очень тяжело держать в каких-то законодательных форматах. Это понятно, потому что это зачастую там идет на личном основе, там кому-то обещают, кому-то помогают. Ну, это такая законная коррупция. И это, конечно, всегда можно переформатировать вмешательство внутренние дела. Зачастую так она и происходит. Это первый момент. А второй момент, то, что он прав в том, что если мы так тяжело тянулись в наши дела, ну, из-за подхода американцев, то, значит, мы будем вас использовать. Это не нравится Зеленскому. Зеленский как раз, вот, и вся украинская элита, она как раз привыкла использовать кого-то для решения собственных целей.
Это, сказать, то есть он хочет таким образом в стороне остаться, чтобы его не трогали?
Не трогали, но денег давали.
Так вот.
Ну, это, знаете, такой белорусский формат. Мы вот не поддерживаем Россию ни в чем, но деньги нам дайте.
Интересно.
Это вообще реально? Потому что заявление заявлением. Зеленский может рассказывать что угодно, но если во внутренних американских делах потребуется упомянуть хоть Украину, хоть Сальвадор, хоть, я не знаю, Папуа Новая Гвинею, упомянут же, задействуют и выскажут.
Они это сделают, да. Но, понимаете, какая вещь? Если выгода будет американцев в данный момент, в данную секунду, они спокойно выйдут руки, и это страшно используется.
Давайте к одному внутриукраинскому делу перейдем сразу после того, как я слушателей еще раз приглашу к нам на сайт radiosputnik.ru, просто потому что там всегда много нового, оперативного и интересного. На Украине сорвали выступление актера Марата Башарова. По словам артиста, на Украине должны были пройти его гастроли со спектаклем «Идеи фикс». Ну а кроме Башарова, границу также не смогли пересечь Сергей Колесников, Лариса Удовина, а также продюсер Андрей Бутин.
Да, уточняется, что Колесникова не пустили из-за тайного посещения Крымского полуострова, а Бутину предъявили недостаточную мотивировку. Ну и сам Башаров сказал, что об отмене спектакля зрители узнали за 20 минут до его начала, и он предположил, что таким образом украинские организаторы выступления решили не возвращать им деньги. Андрей Иванович, а зачем тогда вообще пускать на свою территорию российских исполнителей, если в любой момент их, неважно, там, концерт, театральную постановку, что угодно, может быть сорвано? То есть страдать-то от этого будут на самом-то деле не российские исполнители, а те украинцы, да, те, кто заплатил деньги.
Ну, понимаете, ведь одно дело заниматься экстраной, строить экономику, там, решать социальные проблемы. А другое дело, вот так, знаете, вот так вот поизгаляться. Вот, вот приехали, да, вот, а вот мы вам не позволим.
Конечно, над своими людьми изгаляются-то.
Кто решает, там, думает о судьбе собственного народа? Да, Господи, без звезда ли, ради Бога, уезжать? В общем-то, ну, это же надо показать, это показать надо Европе, что вот у нас агрессия, вот мы вот жертвы, они вот к нам приезжают, мы их не пускаем. Это же проще, вы знаете, чем действительно заниматься, ну, чем-то какой-то борьбой. Вот они решили, сказать, строить нам борьбу. Ну, может, войну нам объявили. Так нет, они объявляют войну простым людям, простым исполнителям, своим же гражданам. И вот это значит, высасывание войны из чего угодно, включая выступления просто актеров, ну, там, сказать, для творчества, для искусства. Это вот демонстрация того, что они вроде как-то с чем-то борются. Правда, вот иллюзия борьбы. Ну, это, вы знаете, это настолько вот метровная такая трагедия и традиция. Но обратите внимание, вот даже соседи, Польша.
Андрей Иванович, а вообще возможно, на ваш взгляд, полный запрет россиян делать какие бы то ни было культурные выступления или гастроли на территории Украины? Или это выгодный инструмент вот для такого? Сегодня Башарову запретили, завтра, не знаю, еще кому-то запретили.
А чем будет заниматься СБУ? Понимаете, тихо человек, а вот мы проверим его, был ли он территории Крыма, а вот он вроде был и не был, уже дискуссия об этом получила. СБУ там все демонстрируют такую свою компетентность. Ну, чем-то же работать, чем заниматься надо. Даже правительство занималось Украиной. Мы танцевали только катались на роликах, что-то изображали, а денег-то нет для работы нормальные. Ну вот это идет такой пиар спецслужб. И позиция Украины как-то воздействует вот с агрессией, так сказать, России. Изгаляется над народом своим, изгаляется над россиянами. Не больше того.
Андрей Иванович, а вот с другой стороны, для чего российские артисты туда продолжают ездить? Башаров, Удовиченко, Колесников, вроде люди далеко не самые неизвестные. Вот этот момент, что решаются, ну, как сказать, видимо, деньги предлагают, и предлагают неплохие, нормальные. Но для чего? Для того, чтобы подставляться? Ну, ясно же, что...
Рисково же.
Ну, это рисково, да, а
вы
так...
Знаете, это самый тяжелый вопрос, который вот сегодня на этот момент задаете. Объясню, в чем дело. Ну, я понимаю, да, многие, кстати, у нас огромное количество вот людей творческих, они с Украины. Что естественно, что украинцы очень народ креативный, ну, такой вот...
Да, буквально на секунду вас прерву. Музыканты, кстати, из Украины очень прогрессивно смотрятся на российской сцене и задают тон. Очень много получают серьезные признания и достаточно хорошие такие стильные награды.
А президент Украины сам тоже креативный
человек. Тот в обратном направлении.
Ну да.
Да, то есть, с одной стороны, конечно, появление наших актеров, там, спортсменов, ну, всех этих вот людей искусства, это все-таки сближает наши страны. Это вот позитивно, это очень гуманитарно, это правильно. Кстати, это тоже учитывается на Украине, поэтому не к этому, то есть, очень плохо. А третий момент, давайте скажем откровенно, это уже может быть какой-то косвенный вопрос. К сожалению, немало сейчас нашей творческой интеллигенции ненавидит Россию, ненавидит русский народ. Давайте так скажем. Угу. В общем-то, это тоже используется уже против нас, тоже Украины. Вот это беда наша, вот, в этой степени. Ну, есть люди, которые просто какие-то наивные, вот там есть большой рынок русскоязычный, поедем, заработаем денег. Понять их можно, в политическом плане сложно.
Вот потом вопросы раз за разом возникают. Андрей Иванович, вам спасибо огромное за комментарий. Андрей Суздальцев поделился своим мнением относительно происходящего. В студии Кирилл Бакеев, Алексей Красильников. Кирилл, благодарю.
Спасибо.
Будь в теме.